Це Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У празькій студії Сергій Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. У турме Новолодарского 86-й день тримая голодовку протесту волковыйский предпринимальник Миколай Автухович. Керовница прессовой службы Министерства внутренних справ Светлана Боровская отмовилась комментовать нашему радио звездки об выставлении Автуховичу обвинувачения в терроризме. 15 годов тому, 10 липня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Сегодня у Витебску открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Нягледзячы на забарону кітайскіх уладаў, сёння адчыніліся мячэці ў рэгіёне Сіньцзянь, дзе адбыліся этнічныя хваляванні. Мячэці ў горадзе Урумчы адчыніліся на патрабаванні вернікаў, для якіх пятнічная малітва з'яўляецца найбольш важным рэлігійным абрадам тыдня. Кітайскія ўлады паабяцалі сурова пакараць арганізатараў сутыкненняў паміж мясцовымі уйгурамі, мусульманамі і кітайцамі, у выніку якіх загінулі 156 чалавек. США, Россия и Франция со старшинем Менской группы у справе урегулявання у Нагорным Карабаху закликали Армению и Азербайджан у ближайший час завершить узгоднение основных принципов вырашения Карабахского конфликта. Суместная заява президентов трех краин была принята у часе саммиту у итальянском городе Аквила. Представники краин Великой Восьмерки на саммите у Италии пообещали выделить на протягу трех годов 20 миллиардов долларов беднейшим краинам на развитие аграрной промысловости. Ранее промыслово развитые краины переважно посылали непосредственно продуктовую допомогу у регионы, что терпели от голоду. Выступаючи на заключной прессовой конференции у итальянском городе Аквила, российский президент Дмитрий Медведев выказался за самостоятельное уступление России во всесветную гандлевую организацию, назвавши его больше простым и реалистичным, чем уступление разом с Беларусью и Казахстаном. Парламент Ісляндыі абмяркоўвае магчымасць уступлення краіны ў еўрапейскі звяз. Па словах спікера парламенту, выніковае галасаванне адбудзецца ў панядзелак. Калі дэпутаты выкажуцца за уступленне, пытанне будзе вынесенае на рэферэндум. Урад Ісляндыі прапанаваў дабівацца сяброўства ў еўразвязе пасля таго, як эканоміка краіны моцна пацярпела ад сусветнага крызісу. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 15 годов тому, 10 липня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Он перемог у другим туре голосования тогочасного керовника ураду Вячеслава Кебича. Як бы склався лёс Беларуси, коли перемогу тады отримал Кебич? С гэтым питанием наш менский корреспондент Валер Калиновский звернулся до некоторых ведомых Украине особов.
У часе першых выбараў прэзідэнта Беларусі Мечыслаў Грыб фактычна быў кіраўніком дзяржавы і ўзначальваў Верховны Савет. Спадар Грыб мяркуе, што выпадку перамогі на выбарах 94 году Вячаслава Кебіча сітуацыя ў краіне была б значна лепшай. На думку спадара Грыба, Кебіч не пайшоў бы на тое, каб так адкрыта і жорстка ваяваць з Верховным Саветам.
А Верховны Савет разам з ім зрабілі сваю справу, і мы мелі значна іншыя варункі, чым мы маем на сённяшні дзень. Краіна больш свабодная, ну ён жа разумны, адукаваны, падрыхтаваны чалавек, хоць ён і кіраўнік савецкіх часоў, але ён мала схільны да аўтарытарызму па свайму характару, па сваёй натуры. Ён, здаецца, працаваў бы разумна і добра працаваў бы з Верховным Саветам, калі б я яго ўзначаліў на той час. Я знаходзіў з ім паразуменне, і ўсё было нармальна, і было б нармальна.
Паводле спадара Грыба, Кебіч не памяняў бы канстытуцыю Беларусі, не разагнаў бы Верховны Савет, ён спакойна ставіўся да крытыкі. Пры гэтым спадар Грыб прызнае, што і ў Кебіча шмат недахопаў. Але на сёння, мяркуе спадар Грыб, Вячаслаў Кебіч ужо не быў бы прэзідэнтам. На гэтай пасадзе працаваў бы ўжо другі ці трэці чалавек. Олімпійський чемпіон, былий депутат Палати представників Владимир Парфянович, так само міркує, що на сьогодні в Білорусі президентами побували б уже некілька чоловік.
Та конституція, яка була, вона б не змінялася. І символи, ті, які були, так само б не змінилися. Я міркую так, що жили б ліпі, чим сьогодні. Ми б не були б в ізоляції, у нас б було б ліпше становище у людей. Я більш м'яку економічну політику проводив би. І в Україні було більше свобод економічних, і тому наші підприємства вже виглядали зовсім інакше.
Володимир Парфянович сподівається, що у Білорусі хутко буде новий президент і інша політика. Мастак Олексій Марочкін не поділяє позитивне ставлення до особи В'ячеслава Кебіча.
Як і Кебіч, так і Лукашенко – одної полі ягода. Одного підтримувала Москва, я маю на увазі Лукашенка, і спецслужби. А другий вийшов з комуністичних нетрів і так само тягнувся Союз до Росії. Тому для нас і для мене це одна траса, абсолютно. Друга справа, якби здали питання, що б було, якби Зінон Позняк перемог, то я б тоді сказав, да, було б все нормально. І ми, так сказати, мали б відносини із Москвою. Може бути, на початку нехто був насторожений, але саме головне, Зінон би протягував лінію Шушкевича при всім при тим. І народ був би не поділений, лінія Сталіна не пройшла б по душах кожного з нас. Ми були об'єднані, у нас була б одна громадянська супольна. У всякому разі ми б пнулися до цього.
Былий старшиня Федерації профсоюзів Білорусі Владимир Ганчарик міркує, що вірогодність перемоги В'ячеслава Кебіча на президентських виборах була вельми малая. Ягоний урад тоді себе скомпрометував, і народне голосування за Лукашенку було протестним. Спадар Ганчарик згадує, що сам Кебіч у мемуарах пізніше написав, що він не ведає, чи зробив би лепш за Лукашенку.
На мою думку, була б друга ситуація. Ситуація була б більш прагматична у плані економіки, і менше було б ось это хистанье то у бок Москвы, то у бок Западу. Ось это было более прямолинейное. Обстановка была бы иншая. Иншая в том, что такого вот проследования таких не было. Вячеслав Францович больше терпимый был, была бы. Больше творческая, скажем, такая обстановка, меньше страха. Это я уполнен.
На думку Владимира Ганчарика, роля особы у найновшей истории Беларуси значная. Особливо особы с необмежованными президентскими полномоцтвами. Минулые 15 годов, на думку господара Ганчарика, шмат у чим страчены для Беларуси час.
Як би склався лёс Білорусі, калі б на виборах президента у 94-м годзі перемогу атрымаў В'ячеслав Кебіч? Разважання вядомых людзей на гэты конт запісаў Валер Каліновскі. А зараз апытанне ў горадні. Што, на вашу думку, набыла Беларусь з Лукашэнкам, а што страціла? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да гарадзенцаў.
Да все стратила. И стратила громадские объединения, стратила незалежный суд, школы белорусские, умову, все стратила краина. Як вось такая одинка, и не ведаю, что дальше будет. И люди вельми злые. Где б ни был, а не был я маль в Беларуси 6 годов, не ведаю. Може прошнуться люди, али коли это будет.
Мне в голову приходит только то, что она стратила. Фактично знищена белорусскомовная, вось эта адукация, нема потребности. Бы вогулю беларускай мове сёння. І гэта вельмі адмоўна ўплывае на светапогляд грамадства.
Ну што набыла? Ну, мой погляд набыла калгаснае мышленне. Краіна ў цэлым, ну і, напэўна, большасць людзей па асобку. Страціла той выбар, які быў 15 год таму. На жаль, беларусы яго не скарысталі, і цяпер, ну, зразумела, што мы недзе на ўскрайку, а...
Знаю, што страціла, а набыла намнога. Работаць стала прамысловасць нармальна, сельскае хазяйство стала на ногі. Ну, і людзі сталі жыць немнога лучше.
Я думаю, ну, в любом случае, я думаю, што людзі сталі лучше жыць, однозначно, мне кажется. Они сравнить зарплату 95-го года, и сейчас возможности гораздо больше. Даже у рабочего класса, да у любого человека, мне кажется, появилось. Наверное, дух, советский дух все-таки утратился, когда люди как-то более, ну, я не знаю, более дружно как-то, даже то 1 мая вспомнится. Для людей было счастье просто сходить встретиться с друг другом, а сейчас, мне кажется, такого уже нету.
Вы знаете, даже не знаю, что мы ответим на эту тему. Не мое мнение, что на том же самом уровне. Ничего не изменилось. получилось.
Свобода нам была, а что нас тратило, пока все нормально. Вы посмотрите, что раньше было, лет 15 назад. В магазинах ничего не купишь. Сейчас у нас улица от машин ломается. Значит, деньги это у людей есть?
Вот что мы потеряли. С нашей стороны Беларуси очень трудно выехать за границу. Мы живем рядом с Польшей, но при этом нам нужны евровизы, чтобы в нее попасть. Давно мы тебя тратили, до этого говорить не надо.
Такие отказы мы почули в городе на питание, что, на вашу думку, набыла Беларусь с Лукашенком, а что стратила. 15-годию президентства Александра Лукашенко будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Сегодня исполняется 15 годов перемоги Александра Лукашенко на президентских выборах. Что отримала країна праз 15 годов его на керовании? Чи отбылась эволюция белорусского политического режима за гэты период? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Лев Каштаповіч і метадолях Уладзімір Мацкевіч.
Экспертызу свабоды слухайце менш, чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. До сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў Акрос 530 вытворчасці расійскай кампаніі Россельмаш. Пасля недаўніх узаемных прэтэнзіяў Расіі і Беларусі наконт стварэння штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі і абвінавачання беларусаў у татальным дэмпінгу, гэта выглядае прымірэнчым крокам беларускага боку. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Апошнія 15 расійскіх камбайнаў з 30 запланаваных гамельчукі разгрузілі толькі учора. Генеральны дырэктар акцыянернага таварыства «Гомель Абл Аграсервіс» Александр Яраш кажа, што ніякія палітычныя беларуска-расійскія дачыненні яго не цікавяць. Ён выканаўца. Загадана купіць – купілі.
Я исполнитель. У меня была комиссия, тендер выиграла Россия на 30 штук. В течение месяца мы разрешили все вопросы, открыли аккредитив. И быстро, правда, россияне, я даже не ожидал такой оперативности, они быстро поставили нам Акрос. Будем говорить, 80% аналог Дона, но модернизированный. Они по цене одинаковые с КЗС-10К. По производительности, по пропускной способности они идентичны.
Уже на наступном тыдні российские комбайны выйдут у поле на уборку рапсу. Але ж под боком об'єднання Гомсельмаш. Неблагие комбайны выпускает Лицельмаш. Выглядая, что белорусские творцы не устане забеспечить вёску айчынной збожжаўборачнай техникой. И сельская господарка повинна куплять у России комбайны, якія не лепшие за белорусские и шмат у чым заступают заходним узором. Директор департаменту региональных продажаў Гомсельмаш Василь Клемянок кажа на гэта.
Я могу сказать только одно, что техники у нас в начале года, когда рассматривались эти вопросы, предлагалось в любом количестве. Дело в том, что не только 30 комбайнов прошло в Гомельскую область. По тендеру прошло 200 комбайнов ростовских. И делалось это с той целью специально, чтобы не было, ну, как бы претензий с российской стороны, что есть неравные условия продажи техники.
Представник Гомсельмашу поведомил так само, что российскому боку забеспечили умовы, как выиграть тендер. Однако белорусская техника в России не имеет возможности на ровне конкурировать с российской.
Предоставлены были условия, что они выиграли этот тендер на 200 комбайнов. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на наши комбайны. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Говорю директор департаменту региональных продажаў вытворчага аб'яднання Гомсельмаш Василь Клемянок. Мы працягнем размову пра беларуска-расійскую камбайнавую вайну пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У турме на Валадарскага ў Менску 86-ты дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская адмовілася каментаваць у інтэрв'ю Свабодзе звесткі аб выстаўленні Аўтуховічу абвінавачання ў тэрарызме. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 94-го года Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Он перемог Вячеслава Кебича. До сёлетнего жнива шерех господарок Гомельской области закупили 30 комбайнов Акрос 530 вытворчести российской компании Россельмаш. Сегодня в Витебску открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Мати переможцы Евробачення 2009 Александра Рыбака Наталья назвала нонсенсом спис потребований, нібито виставлений її сином до організаторів фестивалю. Домова про поставку трьох десятків ростовських збожжеуборочних комбайнів у Білорусь стала виніком білорусько-російських перемовів, які пройшли у Мінську 8 липня. Однак ці будуть оплочені ще 170 машин, вироблених у відповідності з домовленостями під потреби білоруського агросектору, про які говорив Василь Клімянок, застається питанням відкритим, розказує Ігор Корней.
На початку тижня генеральний директор комбайнового заводу «Россельмаш» Валерій Мальцев обурався поводзінами білоруських партнерів, які відмовляються набувати виробленою адмислово для Білорусі техніку.
Беремо кредити, ми производимо під Білорусію. Ці комбайни стоять у нас на площадці. Білорусія третій год подряд за них не платить. Баланс виходить сюди більше 2,5 тисяч, обратно відсюди туди – ноль.
Питання ігнорування білоруським боком двобокових домовленостей обмірковувалося 8 липня, коли у Мінську знаходилася делегація витворців російської сельгастехніки. З подачі згаданого уже у Валерія Мальцева обмірковувалися питання демпінгу білоруських збожжеуборочних комбайнів, а так само обновлення паритету у поставках сельгасобсталювання на союзним ринку. Але єдине, до чого прийшли баки, гэта да згоди Міністерства промисловості Білорусі викупити 30 російських комбайнів. Колькі Россельмаш має намір ще продати свою техніку у Білорусь? Вот что поведомили у прессовой службе Россельмаша.
По тендеру, который был выигран компанией Россельмаш в феврале 2009 года, заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
На прессовой конференции в связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира только ускосно дал зрозуметь, что российцы домагаются по делу вытворчего рынку, а на это белорусский бок не пойдя ни при каких обставинах.
Он чуть-чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Тем часом российцы скардятся, что белорусский бок вельми свой особливо разумея обовязковость домовленностей. При том, что у экспортным складнику белорусские вытворцы на 90% залежат от поставок у Россию, свой рынок от российской экспансии Беларусь старанно оховывая. Прикладом, коли летось Гомсельмаш реализовал у Россию амаль 800 зернеуборочных комбайнов и близу 1500 кормоуборочных, то Россельмаш не продал у Беларусь ни одинки. Тем часом, як у першем квартале 2009 года Беларусь поставила в Россию розные сельхозтехники техники на 140 мільйонів доларів, російські витворці заробили у Білорусі агулом крыху більш за 3 мільйони доларів.
Розказував Ігор Корней. Тепер комбайновий парк білоруських агрогосподарок на 70% укомплектований машинами Гомсельмашу і Літсельмашу. Поводле розпорядження Олександра Лукашенка, з тягом часу ця кількість повинна досягнути 100% межі. У приватності набивати заміжну техніку за кошт державних субсидій уже кілька років немагчимо. Такий порядок, до речі, дійничає і у Росії. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У Янова другую по кількості насельнику вёску у економічно відсталому, як лічиться, Сенінському районі Вітебщини, я приїхав під кінець так званої молочної війни з Росією. Коли привід нових техстандартів для витворців цельного молока, мусив би їх як мінімум мобілізувати. Тим більше, поводле адмисловців, найбільш болюча війна ще ударить менавіта по звичайних селянах, що мають 1-2 корови. У любому випадку, яна оголила реальну ситуацію про молоко і не тільки моє подорожжя у вёску Янова, що на Сенінщині.
Подорожжя Віталя Сямашки слухайте хвилин праз 25. Сьогодні у Вітебську відкривається 18-й міжнародний фестиваль мистецтва у Слов'янський базар. На адміністраційному будинку побач з літнім амфітеатром з'явився льозунг по-білоруську «Квітніє родне Вітебщина» і недавно затверджений герб в області «Погоня». Репортаж з Вітебську.
У центры фестивального Витебска все лето, как николи, шмат надписов по-белоруску. На доме номер 28 по улице Ленина, який был ведомый в городе как так званый «Синий дом», але перед фестивалем, перефарбованным у белый колер, у брытимках светится надпись «Славянский базар» и агонный символ «Волошка». На будинку про дорогу великими червоными литерами написано «Квітнее родная Витебщина», а побач размещены герб в области, створенный по поводле инициативы теперешнего губернатора Александра Косинца «Выява погони на червоном щите». Але на думку фотомайстра Сергея Серебро, який что год здымая фестивальный город, белорусшина у Витебску хиба что вось такая визуальная. А уласно Славянский базар на Урадце можно лечить национальным мероприемством. Выразный приклад того – аллея зорок, отчиненная сегодня недалеко от летнего амфитеатру.
5 гранитных черных плитов, на которых чомусти не зорка, а василек, напомню, потому что это символ Славянского базара, имя и дата. Робится уражение, что это некие такие могильные плиты. И 5 именов Петров, российский композитор, Пахмутова, Ротару, Леонтьев и Алла Пугачева. Шмат людей не разумеют, чому ніводнага белорусского артиста або діяча культуры у этой аллеи покуль что нема. Были размовы про Мулявина, але далей размову покуль что ничего не пришло.
По воде традиции на открытии Славянского базару мае выступить Александр Лукашенко. Дзеля ягонага визиту в городе надзвычай чисто и ладится адмысловая мера безпеки. Трапить у амфитеатр можно только про три милицейские кордоны с металошукальниками. Увогуле ж у центре города таких кордонов ажно 31, а мали трое больше, як летось. Поводле попередження, надрукованого во всех витебских газетах, у навокольне амфитеатру заборонено проносить зброю, острые предметы, напои дозволяются только у прозрыстых бутыльках и емистостью до пол-литра. Однако жыхар городка Леонид Алтухов, старшиня мясцовой суполки партии БНФ, переконался, что есть и іншие обмежевания.
Мне спынил АМАП с металлошукальниками, почал тыкать на ваяву бел-червоно-белого исторического стяга. У меня знак, что символика недозволенная. И заборонили мне пройти далее. Из их слов выходит, что это свято не для народа, а для лукашистов. Всем обрыгло. В городок, например, не шмат людей едет. По-перше, галеча, а по-другое, каждый год одно и то.
Самые дорогие квитки на сегодняшнее открытие Славянского базару коштуют 360 тысяч рублей. Средний кошт на сольные концерты от 100 до 180 тысяч. До речи, у кассах за Лися не распродаденные квитки практически на все концерты, а прочая одного. Самым популярным жанром Славянского базару оказался российский шансон.
Гэта быў рэпартаж нашай віцебскай карэспандэнткі. Сёння там адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». Тым часам маці пераможцы «Еўрабачання 2009» Александра Рыбака Наталля назвала нонсенсам так званы рэйдер або спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатару фестывалю «Славянскі базар». Яна сумняваецца ў тым, што спіс, надрукаваны днямі ў расійскіх і беларускіх медыях, насамрэч складзены яе сынам.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Супрацоўнікі ДАІ затрымалі кіроўцу з 25-гадовым стажам, які 9 ліпеня на кальцавой дарозе тараніў адзін за адным 7 аўтамабіляў. Ён казаў, што чуў галасы, якія аддавалі яму каманды. Чаму чалавек з парушанай псіхікай мае пасведчанне кіроўцы? Пра гэта Любоў Лунёва.
Дзеля таго, каб атрымаць пасведчанне кіроўцы, трэба мець даведку з псіханеўралагічнага дыспансера пра тое, што чалавек не стаіць на ўліку. Але часам супрацоўнікі ДАІ сутыкаюцца з праявамі неадэкватных паводзінаў некаторых кіроўцаў. Кіраўнік управлення прафілактыкі ДАІ Беларусі Уладзімір Сцяпанаў паведаміў Свабодзе.
Пры расследаванні ДТП вот эти все деталі ўжо изучаюцца. Естественно, если есть набор нарушений таких неадекватных, мы направляем на медицинскую медицинское обследование дополнительное.
Только после того, как отбудется ДТП, керовцу, психичный стан якого выключил инспектора питания, накируют на экспертизу. Не секрет, что автомобилем часом керуют люди, которые имеют серьезные захворывания. Але наивеликшую погрозу безопасности дорожного руху на сегодняшний день по воле сотрудников ДАИ несут молодые люди во возрасте от 18 до 25 годов, яких за рулем становится все более и более. Владимир Степанов.
За выходные более 600 человек задержан нетрезвых. Ежедневно до 200 где-то. Кошмар, да. Много соображений. Есть и временное выдавать в зависимости затем от поведения его на дорогах. Рассматривать уже давать либо на постоянной основе. Предложений много.
На белорусских дорогах еще с советских часов традиционно керовцы подают один одному сигналы про то, что поблизу инспекторы ДАИ и треба сбавить хуткость. Супрацовников ДАИ керовцы не воспринимают как помощников, которые зацікавлены сделать дорогу больше безопасной.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. Сегодняшний выпуск передачи «Звонки на свободу» вяде Гина Студзинская.
Слухачи «Свободы» протягивают обмярковывать встречу российского и американского президента.
После саммиту Обама-Медведев складывается уражение, что весь свет разглядает его выники. Мою увагу заселил тот тезис, по воде якого Америка отримала войсковый транзит про Россию у Афганистан. На мою думку, это не только серьезная заступка Российской империи Америцы, а лишь так само ускосное признание Кремлем, что 40-я армия генерала Громова не только не отримала никакой победы в Афгане, а лишь познала там поразу. После потребовал зараз пасти на згаданную заступку Америцы, мець завсёды выбахова небезпечную пухлину на повні своей краины, Кремлю вельми непожадана. Владимир Зверник.
Телефонование спадара Зверника коментуя политолях Андрей Федоров.
Я згоден с этим слухачом. Правда, это домовленность на корысть Америцы, а не на корысть и России, бо Афганистан зараз створает вельми великую небезпеку для центральноазиатских республик былых советских и праз их для России. Таким чином Россия просто забезпечивает и свою безпеку с допомогой Америки. Она вот больше то руками Америки только допомагает ей в этом.
Слухачи «Свободы» протягивают выказывать свои меркования с нагоды жорсткого присуду молодофронтовцу Артему Дубскому, якого приговорили до 1 года позбавления воли.
По-моему, наручники при приговоре лишь 12 месяцев не одевают. А если это нарушение закона на глазах судьи, то и сам приговор незаконный. Да и при условии в бобруйском изоляторе, ведь Дубский жаловался. Вот где проверка областной прокуратуры?
Телефонование слухача «Свободы» скомментует юрист-правооборонца Гары Погоняйло.
Конечно, это процедура, ущемляющая достоинство человека. И в отношении осужденных и приговоренных к лишению свободы в зале суда неприемлемо. Но вот таковы традиции, таковы правила в Беларуси. Что касается режима содержания в Бобруйском ИТК. У нас по существу везде беда. Исправительные учреждения не соответствуют международным стандартам. Это для нас не новость.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Мы завсёды вельми уважливо ставимся до отгука у слухачёв на передаче нашего радио. Вот одно из сегодняшних телефонований.
Слухаючи передачи «Зала литератора», я все чекал, что скажут нечто важкое про Быкова. Але я чуваю, что, как казала Кислицына, что всякий жук и жаба начинает выказывать свои дочинения для великого человека. Але на справе заслюнявили уже Быкова, зацеловали. Это не вельми добро. Я бы хотел, как «Свобода» сказала важкое, разумное, оригинальное слово про Быкова и, мабыть, и покончила с этим усхвалением, кто хочет примазаться до его авторитета. Микола Дубовский.
Слухачу «Свободы» отказывая куратор программ «Дом литератора» и «Вольная студия» Михай Скобла.
У «Доме литератора», как правило, берут удел живые письменники. А у червяни, быковским месяце, у передачи «Вольная студия» мы рассказывали про новые фильмы нашего земляка Сергея Головецкого. Фильм про Быкова – он назывался «Смерти няма», ну и тягом целого месяца мы чули живый голос Быкова, так что письменник протягивая присутничать у нашем эфире. Але серьезное слово про Быкова николи не будет лишним. Тут я сгоден.
10 ліпеня у Віцебску открывается традиційний міжнародний музичний фестиваль «Славянський базар». Ось меркування слухача «Свободи».
В программе «Славянского базара» поэт Евгений Евтушенко 11-го в концертном зале «Витебск». Думаю, слова «если нет свободы, хотя бы за свободу умереть» — вот это про политические голодовки, например, Автуховича.
Гэта была праграма «Званкі на свабоду». Тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Передачу «Званкі на свабоду» вяла Іна Студзінская. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды, прысвечаная 15-годзю прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Гэта «Радыё Свабода», палова 9 у Менску. У студыі Алена Ціхановіч. Выпуск навінаў пачнём беларускімі паведамленнямі. Споўнілася 15 гадоў, як Александр Лукашэнка ўпершыню перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. У 94-м ён выйграў другі тур у тагачаснага кіраўніка ўраду Беларусі Вячаслава Кебіча. Сённяшнія ацэнкі палітыка ў пытанні грамадскасці, новыя дэталі, як стала магчымай перамога тады малавядомага кандыдата ў нашым эфіры і ў інтэрнэце «Свабода.орг». Адвакат Павел Сапелка наведаў у менскім следчым ізалятары прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які галадуе ўжо 86 дзён. Паводле адваката, Аўтухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграмаў, часта на мяжы страты прытомнасці. Ён не казаў адвакату, што збіраецца кідаць галадоўку на наступным тыдні, як гэта раней сцвярджала турэмная доктарка. Як паведаміў Сапелка, Аўтухович па-ранейшаму не здымае сваіх патрабаванняў, альбо перадаць яго справу ў суд, альбо вызваліць пад падпіску пра нявыезд. Да сёлетняга жніва гаспадаркі Гомельскай вобласці атрымалі 30 камбайнаў «Акрос» вытворчасці расійскай кампаніі «Ростсельмаш». Ужо на наступным тыдні расійскія камбайны выйдуць у поле на уборку рапсу. Па цане камбайны аднолькавыя з гомельскім КЗС-10. Паводле прадукцыйнасці яны таксама ідэнтычныя. На пытанне, чым выкліканая неабходнасць пакупкі, прадстаўнік Гомсельмашу патлумачыў, што расійскаму боку забяспечылі ўмовы, каб выйграць тэндэр. Паводле вынікаў другога этапа конкурсу на вызначэнне 7 прыродных цудаў свету, Белавежская пушча ўвайшла ў лік 77 найлепшых аб'ектаў прыроды. Нацыянальная авіякампанія «Белавія» адкрывае новы рэгулярны рэйс па маршруце Менск-Амстэрдам. Рэйс будзе выконвацца 3 разы на тыдзень. Працягласць палёту 2 гадзіны 40 хвілін, а мінімальная цана зваротнага білету будзе 280 еўра. Гэта «Радыё Свабода» – асноўнае міжнароднае паведамленне. Нягледзячы на забарону кітайскіх уладаў, сёння адчыніліся мячэці ў рэгіёне Сіндзянь, дзе адбыліся этнічныя сутыкненні паміж мясцовымі уйгурамі-мусульманамі і кітайцамі. Прадстаўнікі краіну Вялікай Васьмёркі на саміце ў Італіі паабяцалі выдзеліць на працягу 3 гадоў 20 мільярдаў даляраў бяднейшым краінам на развіццё аграрнай прамысловасці. США, Расія і Францыя заклікалі Арменію і Азербайджан у бліжэйшы час завяршыць узгадненне прынцыпаў вырашэння карабахскага канфлікту. Папа Бенедыкт XVI прыняў сёння ў Ватыкане прэзідэнта США Барака Абаму. Сустрэча працягвалася паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Янова Сенінскага раёну. А зараз экспертыза. Сёння спаўняецца 15 гадоў перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. што атрымала краіна за гады ягонага кіравання, якія чыннікі паўплывалі на фармаванне беларускай сацыяльнай мадэлі, ці адбылася эвалюцыя беларускага палітычнага рэжыму за 15 гадоў. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Леў Крыштаповіч і метадолёг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Десятого липня 1994 года у другим туре президентских выборов перемог Александр Лукашенко. Зглядзячы сённяшняга часу, бачно, что гэтая падзея стала початком целого гістарычнага этапу у гісторыі Беларусі. Ацэнкі гэтага этапу розныя, нават дыаметральна процілеглыя. Дзяржаўныя медыі даводзяць, что гэта быў час росквіту эканомікі, наведзення парадку ў краіне, усталявання стабільнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі. Апаненты твердзяць, што гэта быў перыяд дыктатуры, нацыянальнай катастрофы, міжнароднай ізаляцыі, шлях у гістарычны тупік. Што ж насамрэч атрымалася за гэтыя 15 гадоў? Спадар Крыштапович.
Действительно, за этот перыяд состоялось наше развитие в качестве независимого самостоятельного государства. Все познается в сравнении. Взять, допустим, ситуацию на Украине, в Прибалтике, в других постсоветских республиках. Я беру именно равнозначные по своему уровню развития территорий, которые входили в состав Советского Союза. И на этом общем фоне мы имеем полное право говорить, что действительно нам удалось стабилизировать ситуацию, стабилизировать экономически, укрепить ее социально-духовно, укрепить ее ментально. Главный даже может быть итог духовно-нравственный. А фактически за этот период нам удалось восстановить систему ценностей, которая в период начала 90-х годов, можно сказать, была разрушена во всех постсоветских республиках. Восстановить, так сказать, уважение к своим алтарям и чагам.
Спадар Мацкевіч, як вы ацэньваеце вынікі кіравання Александрам Лукашэнка Беларусю за 15 гадоў?
За гэтыя гады сапраўды Беларусь набыла рысы незалежнай краіны. Першы пачатковы перыяд станаўлення беларускай дзяржаўнасці будзе звязаны з Лукашэнка. Я зараз узгадываю тыя аналітыкі, якія я сам рабіў 15 год таму напярэдадні выбараў і пасля таго, як адбыліся выбары. Тады я фармуляваў 10 задачаў, якія стаялі перед першым прэзідэнтам Республікі Беларусь. І гэтыя задачы так ці інакш выконваліся і нават выкананыя. Але ж, як кажуць палякі, не да конца. Я пачынаў спіс гэтых задачаў з дэсаветызацыі і пасля там эканамічныя, палітычныя, геапалітычныя задачы і скончываючы беларусізацыяй, яны выкананы на палову ці менш, больш там. І выконваліся яны насуперак ідэалогіі, дэклараванай прэзідэнтам краіны. За гэтыя 15 год Лукашенко показав себе авторитарним лідером з заходами навіть на тоталітаризм, цинічним лідером, який легко відмовляється від декларованих ідеологічних ніяких постулатів. Лукашенко показав себе ще і реалполітиком. Дзесьці він проявляв цуди мастацтва політичного, еквілібристики такої політичної. Все гэта привело до того, що ми на сьогодні не горші за тие країни, які нас окружають. Але ж на початку 90-х годів усюджаным было меркаванне, што мы стаім на адным узроўні з Чэхіяй, напрыклад, і значна лепшыя ўмовы маем, чым тая самая Украіна, Літва і так далей. І на сёння краіны, якія далучыліся да еўразвязу, знаходзяцца ў значна лепшым становішчы і эканамічным, і палітычным, і маюць аўтарытэт міжнародны значна больше, чым Беларусь.
Сіла нашага прэзідэнта ў том, што мы шлі ад жызні. І ў болей шырокім кантэксце таго беларускага пути развіцця, о котором мы говорим. Што касаецца успехов, я возьму в кавычках, прибалтийских республик, которые находятся в Европейском Союзе, то это фикция. Сегодня можно видеть очевидно банкротство Латвии, Эстонии, да и фактически Литвы, и без помощи Международного валютного фонда они бы уже...
Так самое, как и Беларусь, без помощи Международного валютного фонда.
Ничего подобного. Взять, допустим, всю нашу промышленную инфраструктуру.
Она работает. А что там есть? Это просто территориальный плацдарм НАТО.
Треба признать, что Лукашенко может користаться объективными умовами, которые складываются. Иншая справа, что он користается этими умовами, соромячися, потому что ему часто приходится робить это насуперок тем декларациям, которые он робит. Некоторые речи могли быть сделаны только Лукашенко, потому что я думаю, что ни Шушкевич, ни Позняк, ни кто-то иной, только Лукашенко смог переодолеть такие архетипы электорату у дочинении до социализму, до России и так далее. У Беларуси не было на той момент иншей альтернативы, как только авторитарное керование. Иншая справа, что у авторитарного керования есть небезпеки и хибы. И эти хибы тем больше поглубляются, становятся небезпечными, чем далее протягивается это керование. А авторитарные лидеры инициативу задушивают, робят безинициативным громадство, элиты.
Власть работает в интересах, в общем-то, народа, большинства народа. Может быть, на той же Украине сохраняются эти институты демократии, а реально власть кому принадлежит? Олигархии. Это все признают. Или отсутствие всякой власти. Кто страдает? А страдает сам народ.
На Украине шмат проблем, и демократии там так само нема. Соправдной демократии в Беларуси ее вогуле нема.
Федор Крыштапович сказал, что у Беларуси улада выражает волю народа, и это главный прикмет демократии.
Правильно, совершенно.
Але проблема в том, что для того, как доведаться, какая воля народа, для этого потребен демократичный механизм. А покольки их нема, то что на самом деле думает народ, в этом никто не ведает сегодня.
Удельники экспертизы свободы. Наместник директора информационно-аналитичного центра при администрации президента Лео Крыштапович и методолог Владимир Мацкевич. Ведущий Валер Кабалевич.
Господин Мацкевич, вчера, короче, меня вельми издевил ваш тезис, что Лукашенко выканал амаль полностью, тенополову, тые историчные задачи, якие стояли перед краиной в середине 90-х годов. И то, что фактично Лукашенко одноюся от рынковых реформ, законсервовал старую экономичную модель, то, что завел краину в международную изоляцию, то, что объявил фактично политичную войну Заходу, то, что объявил войну белорусизации, одноюся проводить десоветизацию, полторая и досель, что Ленин и Сталин символы белорусского народа, и он линия Сталина досель возят детей. Про демократизацию и створение громадянской супольности в уголе тут казать нема чего.
Я могу потлумачить. Перепынить рынковые змены в Украине навод Лукашенко не сдолел и не сдолее. Так ти инакш рынок уплывая. Змены отбываются праз не хочу улады, да?
Причем тут Лукашенко? Ему перешкаджая этим историчным
перешкаджая. Канале. Шмат чему заминает. Так, я не ставлю это в заслугу. Зараз зменшилась погроза страты незалежности. Вымушенная идея рынковая паузучая реформа. Конечно, белорусизация самая нелюбимая речь этим режимом, але ж сегодня все больше и больше людей усведомляют себе миновито белорусами.
Все это дякуется Лукашенко? Ти насуперок?
Нет, это отбывается за гэтые 15 год керования Лукашенко нашей Украиной. Мы особенно можем разглядать удел Лукашенки у этих усих процессах. Были и досягнення пэўныя, але ж былі і хібы, перашкоды, памылкі, ўсё гэта было.
Гаспадар Крыштапович, вось вы сказалі, што Беларусь ідзе сваім шляхам, непадобным на той шлях, які ідуць іншыя краіны ў гэтым рэгіёне. Беларускія ўлады аб'явілі гэты шлях беларускай мадэллю развіцця. Што сталася галоўным у такім спецыфічным развіцці краіны? Аб'ектыўныя ці суб'ектыўныя чыннікі? Можа, менавіта такім шляхам Беларусь пайшла бы і без Лукашэнкі, з іншым кіраўніком? Ці тут галоўны фактар? Это субъективный фактор, фактор Лукашенко.
Всегда в реальной жизни вещь и субъективная, и объективная. Феномен Лукашенко, он как раз заключается в том, что произошло своеобразное резонансное наложение народного настроения, вот если брать середину 90-х годов, и того политика, который уловил эти народные настроения. Поэтому попытка трактовать, что, возможно, кто-то другой бы мог бы решать эти проблемы, совершенно отпадает, не было другого. Поэтому не случайно отпал Шушкевич, отпал Позняк, отпали в силу своей противоположности ментальному характеру нашего народа. Народ – это и есть тот фундамент, та база, на которой может строиться политика государственная. Я с этой точки зрения абсолютно убежден, что несостоятельность этих рынковых реформ там, в России, Украине и Прибалтике, она заключается в том, что они шли против интересов народа. И идут сегодня. Вот вы ставите вопрос белорусизации. Да, это и есть белорусизация в конечном итоге. Но не в узком понимании, чисто там филологическом, а действительно ментальном плане. Поэтому видеть белорусизацию с точки зрения, кто говорит на русском, кто говорит на белорусском, абсолютно несостоятельно и несущественно, поскольку русский язык – это действительно наш родной язык белорусов.
Господар Маскевич, вам тоже питание. Субъективный чинник в этом 15-годовом шляху Беларуси, насколько он великий?
Я лечу, что Лукашенко робил все, что треба было робить по объективных причинах. И все, что он робил недосконало и дренно. Можно робить талиновито, можно робить дренно. Все эти процессы, про которые я казал, что яны отбывались за этот час, свой особистый удел Лукашенко отбывал номер. И в этом смысле субъективно он лузер. Думаю, что улада для него была самым этой, а лишь последовательно тримаючися за эту мету, он вымушен был отчувать биение пульсу объективных потребований и на их адекватно реаговать.
Все отбылась эволюция белорусской социальной модели, белорусского политического режима за эти 15 годов. Все осталось неизменным. Когда эволюция отбывалась, то який бок, господар Каштапович?
Конечно, эволюция происходит. Нет ничего постоянного. Но сущность нашей модели, она неизменна. Наши базовые принципы неизменны. Лукашенко не просто политик, он государственный деятель. Это принципиально разные вещи. Государственный деятель, если он действительно состоялся, а мы имеем полное право говорить, он работает в общенациональных интересах. Поэтому, с этой точки зрения, белорусская модель развития – это национальная модель развития нашей республики в современных условиях. Какие могут быть вопросы?
Питание могут быть у тем, что является национальными интересами Беларуси, Украине вырашает один человек. И больше никто. Громадство не имеет махчимости уплывать на вызначение этих национальных интересов. Вот в чем питание.
Вообще, сама странная постановка вопроса. Есть власть. Власть формулирует свои приоритеты. Внутренние, внешние. Но это можно делать по отношению к любому государству.
Коли это демократичная держава, тогда громадство что? Уплывает на позицию керовника державы. А в умовах персоналистского режима это вельми тяжко.
Конечно, эволюция отбывается, и перепынить эволюцию нияк не махчимо. А потребна нам была не эволюция. Нам потребны были метанакированные реформы. Эволюция шла, а реформу не было.
Удельники экспертизы свободы. Наместник директора информационно-аналитичного центра при администрации президента Лео Криштапович и методолог Владимир Мацкевич. Ведущий Валер Кабалевич. Мы протягнем после короткой обвестки.
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Аутуховича? Ці з'являється ён політичним в'язнем? Вирок у справі Артема Дубского – гэта виконання закону ці політика? Як стосуються справи Аутуховича і Дубского з політикою зближення офіційного Мінську з Європою? Над гэтими темами у праскім акценті розважають кореспондент «Свободи» Олег Грузділович, правооборонці і былы політв'язень Андрей Кім і політолог Юрий Чавусов.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
У турме на Володарского у Менску 86-й день тримая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Керовница прессовой службы Министерства внутренних справ Светлана Боровская отмовилась комментовать у интервью «Свободе» звестки об выставлении Аутуховича обвинувачения у терроризме. 15 годов тому, 10 липня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Он перемог Вячеслава Кебича. До сёлетнего жнива шэраг господарок Гомельской области закупили 30 комбайнов «Акрос 530» вытворчасці российской компании «Ростсельмаш». Сёння у Витебску открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Маці пераможцы Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсенсом спіс патрабаванняў, нібыта выставлены яе сынам да арганізатараў фестывалю.
А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
Янова, другую по колькости насельнику вёску в экономично отсталым, як лічыцца, Сенінскім районе Витебшины, я приехал под конец так званой молочной войны с Россией. Калі прыёт новых техстандартов для вытворцу цельного молока, мусіў бы их, як мінімум, мобілізаваць. Тем больш, поводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі. Зранку Янова сустрэла мяне пакутлівым мычэннем рагулі ў блізкім ад дарогі кароўніку. Я заходжу ў хату і звяртаю ўвагу на тое, што там асабліва не заклапочаныя.
А што ваша карова не на полі?
Не толькі селілася, просто вецер нарвёт.
Па дарозе сустракае 35-гадовую прыбіральшыцу Таццяну Акуленку.
Вы карову трымаеце, да? Адну. Чаму колькасць кароў скарачаецца віно?
Денег мала за малако плацяць людзям.
Колькі літраў?
660. А купіць літр у магазіне сколько стоіць?
Вы прадаеце малако?
Да, за месяц. Літру стоіць. Там месту здесь на руки кому-нибудь. Я ще не продавала. У нас банка трохлітровая 3,5 тисячі.
Здалі державі. 2 тисячі.
Підходить пенсіонер з Падар'єцько.
Люди говорять, достанет нас это тени.
Ну, что ты знаете, фермер же ведь он...
Фермер вот тут, да?
Да, Александр Викторович.
Фермерское семейство Барашевых на самом деле ведомо все из Сенинщины. Гаспадар да 96-го года дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніславовна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калі яна затрымалася ля пліты, дзе я гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне.
Якасць фермерского вашего молока адрозніваецца ад якасці індывідуалу?
Лучше, потому что другая порода скота. Жирсийская, жирномолочная. У нее высокое содержание белка 4,2%. Жирность молока у нее 7%. Ну а зачем жить тогда, если не верить ни во что? У нас нет заводов, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может.
Размову перепонил приезд господара Александра Викторовича с водопою. На их уласных палетках 6 раницы пасіюс эстатак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману.
Это тяжело. Это основной вид рынок сбыта, это понятно. Я был в Европе, Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Это 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену.
Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России?
Мы 300 литров сдаем, 300-400. Мы выдержим. Я каждую коровку вижу. Ну, все в России видят мясные продукции, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический. Белоруссия не может Осетию признать.
Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами.
15 лет я отработал директором совхоза. Задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну не проходило, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же
винтик системы.
Совершенно верно. Самостоятельности было сложно, то что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство, ну пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике.
Барашевы першымі ў Беларусі завезлі рассаду дурніцы, ды прывілі яе на нашай глебе. А цяпер плантацыя расліны займае 6,5 гектараў з паўсотні, што яны маюць. У размову ізноў уступае спадарня Валентина.
Это очень вкусно. Это омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали.
Провозили по 200 штук саженцу. В Подмосковье, на своих руках. Голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты.
Агрогородок какой-то будущее у себя не несет?
Это показывает. Чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские люди. Вынести в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось.
Коля тысяч человек.
Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки
без коня
хвастались. Держава фермерские справы мощно вмешивается.
Налоги все там мы платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолом. 7 тонн.
Вот.
Никакого ни решения нам не дослали.
Нет. А какие санкции вы могут взорвить?
Это штрафы. Под этот вопрос звоню Попкову.
Депутату?
Да.
Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот. Я народился тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка.
Один яновец у часі розмови зауважив.
Тут, кажется, побыть в Янові.
І спирта не випити, це грех.
Інна Капранова, наставниця білоруської мови, після потлумачила.
Відомо тільки, що був пан Яновський, який заснував існуючий спиртзавод. По його прозвищу і була заснована така вёска.
А що надія на те, щоб Янова виживала і розвивалася?
Тільки на спиртзавод. Вона була повмираюча. Упираюся в ці шишки, а от цей поселок построю я. Чому не їхати в город? Газ, вода, каналізація получають мільйон і вище, які мають стаж роботи і відповідну категорію. Повністю йшов відсев. Ну, спиртзавод, розумієте? Я дивлюся по своїм сусідам, які працюють. Все нормальные, не пишущие люди.
Традиции вырубу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е. Когда в тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» возник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаялись жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але...
Я падымаў вопрос, чтобы возродить аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещение, которое не подходит.
Вас как предпринимальника зародыша задушили?
Я бы пошел в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сейчас же руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать.
Спытываю, чем же наибольше хворое быдло в Янове?
Распространение на болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство.
В чем это выявляется?
Контингент этих доярок, неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя.
Они сами брудные, и скот брудный, где все в гной, все заляпано, замызгано.
И вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Получалось 27 копеек за літр. Мог почти 3 літри бензина купити. Сейчас, щоб купити літр бензина, надо ще 6 літрів молока.
Як підсумування, слово 28-годового Олександра, сина Барашевих.
Мало покоління, вони всі поїжджали. Хто стається, співається, хто працювати не хоче. Ілі разноробочим, хто трактористи, хто на ферму.
Але ми знову вернулися до молочної теми. Я накіровався на місцевий пункт прийом молока від насельників, а поудні там ще нудилися молокозборщики, що на золку об'їздили усі навокольні вісочки. Стояли причепи з повними бетонами. Але, може, їх не взяли за незадовольняючі якості? Я питаюся у зборщиці з 6-годовим стажем Алли Яцко.
Вперед у нас були антибіотики, розвозили людям. Хто-то молоко здав від больної корови.
І все молоко полетіло?
Да.
Болить серце, коли вертаєш?
Ну, звісно. Є люди, які по 1,5 тонни за місяць.
Болить серце і у суразмовниці, маці двох дітей, яка отримовує за собрану тонну феноменальну суму у 70 тисяч рублів. І все-таки кінчаткову ясність, чому перестають яновці тримати кору, уносить лаборант Олена Меркулова.
Люди тепер не хочуть держати, тому що мало платять за молоко.
Гуси зараз.
Не у кожного. За 600 рублів, знаєте самі, скільки роботи возле корови. Сіна і корма, і кормити треба, і попоїти вовремя, і подоїти.
А сено не под хатой,
да.
А кормы, груши великие, как
что это?
Да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко. Возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, которые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали. Холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны. Насосом пока выкачаем. Все везет. Минут 40 в итоге. Назад возвращают. А молокосборщики 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство.
Ты на словах?
Да.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанні і адказы Сергея Дубаўца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Жыццё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые падарожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом літаратара» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.